В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов. В Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Старые песни о НАТО. Программа «Маневры вместо членства». Парламентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия объявили, но округа нарезать забыли. Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия утвердил отчет о бюджете, обсудил борьбу с организованной преступностью. Как заявление Дональда Трампа о принадлежности голландских высот Израилю услышали на Кавказе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. А сейчас международные новости. Отчет специального прокурора Роберта Мюллера по результатам расследования вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года будет представлен Конгрессу в середине апреля, сообщил в пятницу генеральный прокурор США Уильям Барр. По его словам, Белый дом не будет предварительно ознакомлен с этим документом. Сейчас специалисты из группы специального прокурора Мюллера и Министерства юстиции просматривают отчет с целью предотвратить обнародование засекреченной информации, связанной с показаниями, данными во время расследования большого жюри, которые являются секретными согласно закону, и продолжающимися федеральными расследованиями. Отчет представляет собой почти 400-страничный документ с приложениями. Законодатели требуют предоставления им полного отчета. Палата представителей единогласно приняла резолюцию с соответствующим призывом. Президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в пятницу, что ему нечего скрывать. Ранее он призывал обнародовать полную версию отчета. Пока о выводах спецпрокурора Мюллера известно из докладной записки, представленной генеральным прокурором Барром. Согласно этой записке, Роберт Мюллер не обнаружил улик, свидетельствующих о сговоре людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Он нашел многочисленные доказательства вмешательства России в американский избирательный процесс и оставил без ответа вопрос о том, препятствовал ли Дональд Трамп работе правосудия. На этот вопрос отрицательный ответ дал сам генеральный прокурор Барр, заявивший, что он и его заместитель Род Розенстин, изучив доклад, пришли к выводу, что президент Трамп не препятствовал правосудию. Американская федеральная прокуратура поддержала просьбу Марии Бутиной к суду о ее высылке в Россию после определения наказания, которое, как ожидается, будет не больше срока, уже проведенного ею в заключении во время следствия. Это следует из судебных документов, обнародованных в пятницу. Бутина заявляет, что у нее нет опасений, что она может стать объектом преследований в России или может быть подвергнута пыткам за ее согласие сотрудничать с американским следствием. Если просьба будет одобрена, то Бутина избежит потенциально продолжительной процедуры принятия решения о ее высылке из США, в течение которого она будет находиться в иммиграционной тюрьме. Она отказывается от права на убежище в Соединенных Штатах и посещения США в течение 10 лет. Прибывшая в США по студенческой визе в 2016 году Мария Бутина признала себя виновной в нарушении законов о регистрации иностранных агентов. Американская прокуратура уподобила ее действия шпионажу. Она завязывала контакты с видными консервативными политиками по заданию российского официального лица. Ей грозит 5-летнее тюремное заключение, однако ожидается, что суд учтет ее сотрудничество со следствием и приговорит ее не более чем к 6 месяцам тюрьмы, и она будет депортирована сразу после оглашения меры наказания, что может произойти 26 апреля. Жители аннексированного Россией Крыма, арестованных после обысков по делу «Хизбут-Тахрир», перевезли с территории полуострова в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в городе. Ранее движение «Крымская солидарность» также сообщало, что предполагаемым местом нахождения 23 арестованных крымско-татарских активистов является Ростов. Правозащитный портал ОВД-Инфо подчеркивает, что это первый случай, когда крымских татар отправили уехали в другой регион во время следствия. Также сообщается о задержании 24-го подозреваемого Эдема Яячикова. Для поимки его и еще трех человек сотрудники российских силовых структур организовали проверку машин и паспортный контроль, сообщает ОВД-Инфо. Где находится Яячиков, неизвестно. Клип на песню «Deutschland» группы «Rammstein» вызвал общественную дискуссию в Германии. За сутки его посмотрели более 9 миллионов человек. Немецкая волна назвала видео «Истории Германии в ярких картинках», но работу критикуют за эксплуатацию темы Холокоста и российские стереотипы. Критика клипа началась еще до его выхода. В тизере были изображены стоящие на плахе участники группы в тюремных робах. На груди одного из них желтая шестиконечная звезда. Звезда, которой в нацистской Германии помечали евреев. В видео показаны нацисты и их лидер Адольф Гитлер, сожжение книг в Германии и заключенные концлагерей. Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал видео «безвкусной эксплуатацией свободы творчества». Бывшая глава Центрального совета евреев в стране Шарлотта Кноблох заявила, что музыканты перешли красную линию, инструментизируя и умаляя Холокост. Это были международные новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. Обсудить прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции и показать безоговорочную поддержку со стороны НАТО было главной целью визита в Тбилиси на этой неделе генерального секретаря Североатлантического альянса. За неполные два дня Йенс Столтенберг успел переговорить с представителями высшего руководства страны и ознакомиться с ходом многонациональных учений НАТО-Грузия-2019. Владимир Унанянц с подробностями.
Он прилетел, чтобы еще раз подчеркнуть, Грузия будет в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках стартовавших 18 марта учений НАТО-Грузия-2019, посетивший с кратким визитом Тбилиси, не стал отступать от традиции, произнеся фразу, которую в Грузии знают уже наизусть.
Грузия является уникальным партнером НАТО. Летом прошлого года в Брюсселе все лидеры альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО.
На вопрос «когда» генсек также традиционно не отвечает, но уверяет, что страна может рассчитывать на поддержку альянса, моральную и техническую. Команда штабные учения НАТО-Грузия, по мнению Столтенберга, яркий пример того, что Брюссель рассматривает Тбилиси в качестве ключевого партнера не только в регионе, но и в глобальном контексте. Принявшая Столтенберга в своей резиденции президент Грузии Саломе Зурабишвили сходу обозначила российскую повестку, вновь заговорив о новых форматах диалога с Москвой.
Моим главным посланием генеральному секретарю НАТО были оккупированные территории, так как ситуация из-за действий России у оккупационной линии становится все тяжелее. Это ползучая граница в различных местах, похищения или угрозы, которые звучали в последний период, в том числе в контексте учений НАТО. Несмотря на это, мы не меняем наши мирные инициативы. У Грузии нет другой политики. Есть только мирная политика. Это означает, что Женевский формат должен быть активирован. Нужно либо усилить политическую нагрузку в Женеве, либо действовать по-другому. Нельзя мириться с тем, что этот вопрос не решается или решается только на техническом уровне. Чтобы был прогресс, со стороны наших партнеров необходимо ежедневное напоминание России, что она должна выполнять свои обязательства.
Генсек НАТО в ответ заметил, что в военно-политическом блоке внимательно следят за ситуацией в Черноморском бассейне с учетом российского фактора. По итогам встреч с президентом и премьер-министром Грузии Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул.
Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Призываем Россию отозвать заявление о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств и вывести войска с территории Грузии. Мы приветствуем усиление роли безопасности в Черноморском регионе, поэтому мы укрепляем отношения между Грузией и НАТО. Это сотрудничество будет укрепляться во всех направлениях. Сегодня мы увидим, что еще можно сделать в рамках этих многосторонних многонациональных учений. Во время моего пребывания на посту генсека были активно задействованы воинские части, действующие в морской акватории.
Мамука Бахтадзе со своей стороны поспешил заверить, хоть сделать предстоит еще очень многое, Грузия уже играет незаменимую роль в архитектуре черноморской безопасности.
Черное море является сегодня одним из главных приоритетов для НАТО, и мы приветствуем это. Все хорошо понимают, что Грузия играет уникальную роль в концепции черноморской безопасности. Я бы сказал, незаменимую роль. Следовательно, вместе с НАТО мы запланировали совместные шаги, чтобы безопасность в черноморском регионе была устойчивой. Я думаю, что это будет более очевидным в ближайшие несколько лет.
При этом премьер, воспользовавшись визитом Столтенберга, сделал, как отметили наблюдатели, грамотный внутриполитический ход. Связал НАТО и черноморскую безопасность с портом Анакля, вокруг которого в последнее время наблюдается нездоровый ажиотаж. По словам главы правительства, американские партнеры придают большое значение глубоководному порту, и у Грузии обязательно будет глубоководный порт.
Что касается порта Анаклия, то у Грузии уникальное географическое положение. Неотъемлемой частью нашей экономической стратегии является то, что мы должны обязательно превратить страну в региональный хаб, в том числе в направлении транспорта и логистики. Мы выражаем полную поддержку консорциуму Анаклии, чтобы они смогли выполнить свои инвестиционные обязательства. Мы приняли очень активное участие в том, чтобы как наши европейские партнеры, так и американские придавали большое значение существованию глубоководного порта в Грузии. И у Грузии обязательно будет глубоководный порт.
Этим заявлением глава правительства ловко отделил сам порт от тех, с чьим именем он ассоциируется. Главное, порт будет. Его строительство – стратегический приоритет государства. А вот кто именно его построит для общества и зарубежных партнеров, будет уже не столь важным. В любом случае, внимание генсека НАТО на этом факте заострять не стали. У Йенса Столтенберга была хоть и короткая, но при этом насыщенная программа. В рамках визита руководитель крупнейшего военно-политического блока посетил расположенный в окрестностях Тбилиси центр совместных тренировок и оценок НАТО-Грузия, где ознакомился с ходом совместных учений НАТО-Грузия-2019, а также встретился с грузинскими военнослужащими, получившими травмы и увечья в ходе боевых действий. От лица всех стран-членов Североатлантического альянса и государств-партнеров он поблагодарил их за вклад, внесенный в дело борьбы с глобальным терроризмом.
Я знаю, что вы служите вашей стране и нашему альянсу. Работа, которую вы выполняете, очень важна для всех нас, так как вы помогаете нам в борьбе с терроризмом. Когда мы начинали нашу миссию в Афганистане в 2001-2002 годах, его контролировало движение «Талибан». Это был жестокий режим, угнетавший мирное население. Сегодня в Афганистане все еще много проблем, но мы знаем, что это больше не убежище для Аль-Каиды, для международных террористов. Мы бы не добились этого без вас.
Подкрепившись в офицерской столовой, генсек вернулся в Тбилиси, где провел короткую встречу с депутатами грузинского парламента, недвусмысленно дав понять, что по части политических реформ у Грузии все не так хорошо, как в военной сфере. Спикер Ираклий Кубахидзе пообещал, выборы 2020 будут лучше, чем прошлогодние. Оппозиция к заверениям главы парламента отнеслась скептически. Столтенберг же сделал вид, что поверил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В среду на этой неделе на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердили отчет об исполнении бюджета и продолжили заслушивать отчеты министров за 2018 год, которые начались на предыдущем заседании. Кроме этого, обсудили борьбу с организованной преступностью и наркоманией и объявили о создании национального парка «Кадурское ущелье». Виталий Шария с подробностями.
Заседание Кабинета министров Абхазии началось с назначения 36-летнего Астамура Барцица заместителем министра по курортам и туризму республики. А затем правительство во главе с премьер-министром Валерием Гамба продолжило начатое на предыдущем заседании заслушивание и утверждение отчетов руководителей министерств об итогах работы за прошлый год. Министр здравоохранения республики Томас Цахнаки Отчитавшись о сделанном в прошлом году, назвал приоритеты развития здравоохранения на 2019 год. Среди них, в частности, создание отделения второго этапа выхаживания новорожденных при Республиканской детской больнице, развитие многопрофильного специализированного педиатрического стационара. Первый вице-премьер Даур Аршба попросил министра уточнить, как продвигается обеспечение жителей республики, имеющих российское гражданство, полисами обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Томас Цахнаки ответил.
На сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования получили 50 тысяч граждан, проживающих в Республике Абхазия. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, медицинская помощь оказана более 1500 наших граждан. Это прежде всего в Краснодарском крае, а также в городе Москва, Ростовской области, Санкт-Петербург. Есть определенные проблемы, были у некоторых пациентов. Но так как этот проект только начал исполняться, конечно, с определенными трудностями мы сталкиваемся, но мы их решаем в установленном порядке.
Весьма оптимистично прозвучал отчет об итогах работ за 2018 год, с которым выступил министр внутренних дел республики Гарри Аршба.
Сравнительный анализ криминогенной обстановки Республики Абхазия свидетельствует о значительном снижении количества преступлений общей уголовной направленности. Так, за отчетный период совершено 782 преступления, что на 102 преступления меньше аналогичного периода 2017 года. Необходимо отметить, что за отчетный период значительно снизились преступления против личности. Так, за 12 месяцев 2018 года совершено 7 убийств, из них раскрыто 6. Сравнительный анализ показывает, что также снизился уровень тяжких преступлений. За отчетный период совершено 347 тяжких преступлений, что на 94 преступления меньше за аналогичный период 2017 года. Разбоев 23 против 43 за аналогичный период 2017 года.
Глава администрации Гальского района Тимур Надарая обратился к министру с вопросом. До 2009 года было уголовное преследование за употребление тяжелых наркотиков, но потом эта мера была заменена на административное наказание. Это ухудшило ситуацию. Люди вообще перестали бояться. Для них отсидеть 15 суток ничего не значит. Как вы считаете, не следует ли вернуться к уголовному наказанию? Конец цитаты. Прямо на поставленный вопрос глава МВД не ответил, но сказал, что наркомания – одна из самых главных проблем для абхазского общества. Поэтому рассматривается вопрос об ужесточении наказания для наркоманов. Он сформулировал так.
Мы хотим внести изменения в некоторые законодательные акты в Уголовный кодекс Республики Абхазия, также в Административный кодекс, для того, чтобы, возможно, ужесточить в этом направлении. Потому что это приоритетная задача на сегодняшний день не только для МВД, но и для всего общества.
Отчет Министерства по налогам и сборам за 2018 год представил министр Даур Курмазия. По его словам, общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, поступивших в государственный бюджет, составил 2 миллиарда 570 миллионов рублей, выполнение 95%. И продолжил.
Могу сказать коротко о том, где выполнены плановые задания и где они не выполнены. Гудаусский район 110%, Сухумский район 196%, Гуврюшский 107%. Не выполнены плановые задания. Город Сухум 96%, Гагарский район 79%, Ачамчирский район 66%, Варшавский 95%, Галский район 97%.
На заседании Кабмина утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Представил документ вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия стартовала парламентская кампания. Известен и день голосования – 9 июня. В первый же день кампании выяснилось, что Центр избирком до сих пор не определил границы одномандатных округов. С какими проблемами сталкиваются потенциальные кандидаты, расскажет Мурат Гукимухов.
По словам депутата Юго-Осетинского парламента от партии НХАС Зиты Бестаевой, ЦИК еще не нарезал одномандатные избирательные округа.
Никакой информации с тем, что связано с схемой одномандатных округов, пока мы не получили. По крайней мере, большая часть депутатов. А так, по закону, не позднее, чем за 55 дней, должна быть утверждена схема одномандатных округов.
Между тем, избирательная кампания для мажоритариев уже началась. В течение 30 суток с момента официального объявления даты выборов они должны представить в ЦИК полный пакет документов, включая подписные листы. Выборы объявили за 77 дней до голосования. Отнимем из них 55, получаем 22 дня. Таким образом, согласно поправкам к закону о выборах депутатов парламента Южной Осетии, которые партия власти Единая Осетия внесла в прошлом и в этом году, из 30 суток, которые отводятся мажоритарию на сбор подписей, ЦИК может забрать у потенциального кандидата 22 дня. И тогда мажоритариям придется галопом за 8 дней собирать подписные листы. По мнению Зиты Бестаевой, многие могут и не успеть собрать подписи. Многие в спешке наделают ошибок, и ЦИК их не зарегистрирует. Но и на этом возможные проблемы не заканчиваются. Если на сбор подписей мажоритариям оставят 8 дней или декаду, то можно предположить, что документы они сдадут в последние пару дней. Но на 17 округах желающих выдвинуться запросто может оказаться больше сотни. По 6 самовыдвиженцев на участок это уже 104. А их может быть и больше, если учесть, что на выборах могут принять участие 9 партий. Значит, ЦИК завалят работой. И вот здесь начнется пристальное внимание к избиркому. Кому он раньше проверит документы и выдаст удостоверение кандидата, а кому позже. Агитация мажоритария возможна только после регистрации в ЦИК. Значит, кому-то дадут возможность больше агитировать, а кому-то меньше. Значительно меньше. А это уже чревато упреками в неравных условиях. И вот это все результаты поправок к закону о выборах депутатов. Зита Бестаева считает их неприемлемыми, поэтому голосовала против них.
Такие коренные изменения в избирательное законодательство невозможно в преддверии выборов. Я считаю все-таки, что если и содержательно меняется, и процедура меняется, то все-таки эти нормы должны вступать не на предстоящие выборы, а через следующие выборы. Но...
Или хотя бы нужно было нарезать избирательные округи заблаговременно, допустим, еще в прошлом году, чтобы у людей было время присмотреться, как-то адаптироваться к новым условиям.
Конечно, конечно. Ведь в прошлом году был принят закон о выборах депутатов парламента в марте месяце, и тогда к нему было очень много замечаний. С нашей партии, в частности, с других партий представляли свои замечания, но почему-то они не были учтены и услышаны, хотя мы говорили, что будет проблематично проведение выборов, и вообще проблематично будет работать одномандатником и тем партиям, которым придется собирать подписи, потому что сроки, которые устанавливаются уже законом, не дают возможности успеть в срок собрать соответствующие документы и сдать их в ЦИК. Поэтому сегодня вот такая ситуация достаточно нездоровая с этими вопросами. Но посмотрим, как ЦИК будет выходить с этой ситуации.
Юго-Осетинский блогер Алан Парастаев считает, что все эти поправки, которые были приняты по инициативе партии власти, создают нервозную, если не сказать конфликтогенную обстановку на выборах. Это было ни к чему, считает Алан Парастаев.
Для чего это делать? Вот для чего партия власти, у которой и так много сторонников, для чего вот эти? И так у них будет большинство. Бессмысленно, понимаешь, у всех такое мнение сложилось, что уверенная партия, Владимир Владимирович Путин принимает, обещает на выборы наблюдателей. И вот на этом фоне какие-то непонятные телодвижения. Народ-то в этом прочитывает. Не уверена в своей победе. Она сама демонстрирует народу свою неуверенность. Новости посмотришь, везде только партия, везде хорошо, вроде рост экономики. Для чего это вот?
Это был юго-осетинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сразу две шумные акции протеста представителей ультранационалистических сил прошли вчера в Тбилиси. Мишенью участников акции стали посольства Ирана и Турции в столице Грузии. В ходе акции были слышны ксенофобские заявления. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Утверждая, что Турция и Иран – исторические враги Грузии, жаждущие в наше время властвовать над его православной родиной, один из организаторов акции протеста Александр Палавандишвили, тем не менее, был оптимистичным. Стоя у ворот посольства Турции с мегафоном в руках и окидывая взглядом примерно 150 единомышленников, Палавандишвили сказал, что именно его обнадеживает.
Сегодня мы пришли сюда с транспарантом, на котором написано «Айя София – наш храм».
Мы дети маленькой Грузии, которых делает сильнее вера в Христа. Смогли выразить поддержку греческому народу еще в далекие времена в Константинополе. Поэтому мы никогда не теряем воинственный дух.
На фоне аплодисментов Александр Павлович, ссылаясь на историю, обещал, что грузины как защищали Византию, Константинополь и православие, так и сейчас защитят их от Турции и его президента Таипа Раджаба Эрдогана. После того, как США на днях признали голландские высоты территории Израиля, а еще раньше Иерусалим столицей Израиля, президент Турции в ответ пригрозил, что Софийский собор в Стамбуле станет мечетью. Чтобы помешать планам президента Эрдогана, участники акции протеста в основном представители Союза православных родителей и партии «Грузинская идея» и собрались у здания посольства Турции в Тбилиси. Еще один организатор акции протеста, лидер партии «Грузинская идея» Леван Чачуа, напомнил и о старых грузинских претензиях к Турции. Аджария 300 лет была оккупирована Османской империей, а это та же самая Турция, которая сейчас рассматривает Грузию как свою провинцию, пояснил Чачуа. Потому и пестрели на красных баннерах надписи «Нет турецкой оккупации, прекратить строительство мечетей». Выступающего прервал один из участников акции протеста, сообщив, что их на Фейсбуке смотрят 1500 человек. И эту радостную новость нужно отметить аплодисментами. Ведь их постоянно блокируют, подвергают гонениям, потому что, оказывается, они делают ксенофобские и гомофобские заявления. Это религиозная экспансия, продолжая турецкую тему, взял слово Дмитрий Лоткипанидзе, бывший член партии Нино Бурджанадзе. Но Грузии, помимо Турции, грозит, оказывается, и иранское нашествие.
Президент Иранской Исламской Республики Хасан Рухани недавно заявил, что Кавказ 206 лет тому назад был собственностью Ирана. Когда такое заявление делает глава государства, это не что иное, как прямой призыв к своим гражданам осуществлять экономическую, политическую и религиозную экспансию для восстановления исторической справедливости для иранского государства.
И эти претензии, отметил Дмитрий Лоткипанидзе, он лично высказал послу Ирана в Грузии. До того, как направиться к посольству Турции, ультранационалисты свой протестный день начали с дипмиссии Ирана. В отличие от турецкого, иранский дипломат их принял и выслушал. Ведь помимо слов президента, участники акции протеста были разгневаны поведением и словами иранского рэпера Эмира Татла. В грузинских соцсетях появились видео с фрагментом его концерта в Тбилиси с грузинским переводом. И согласно этому переводу, рэпер говорил о том, что будет курить марихуану, а потом выражался нецензурными словами о грузинах и Грузии. Посол Ирана Саид Джавад поведал оскорбленным организаторам акции, что этот рэпер не по душе иранскому правосудию. Он оказывается давно в бегах, против него возбуждено уголовное дело, и что после Ирана рэпер Татла не прижился и в Турции. А как он попал в Тбилиси, иранское посольство понятия не имеет.
Хочу заверить, что иранский народ любит грузинский народ. Исторически у нас много общего, и ни один иранец не позволит себе публично оскорбить грузинский народ,
заверил иранский посол. После этого и решили направиться ультранационалисты к посольству Турции. Простояв там пару часов, они разошлись, но обещали оставаться на страже Родины и обойти всю Грузию, чтобы оповести грузин о том, что их лишают православия и национальности. Ярким и наглядным примером дезинформации общества считает сегодняшнее действие исследователь фонда развития медиа Софо Гелава. Она обращает внимание на то, что организаторы акции протеста – представители пророссийских сил. Дмитрий Лоткипанидзе с 2013 года возглавляет фонд имени Евгения Примакова и имеет тесные связи с фондом Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. И Чачуа и Лоткипанидзе открыто поддерживают грузинский марш, представители которого неоднократно нападали на мигрантов из стран Ближнего Востока. На этот раз эксцессов не было. Но одно дело свобода слова, а другое то, что они мобилизуют сторонников, распространяя ложную информацию. Выяснилось, что иранский рэпер на самом деле ничего такого не говорил, и грузинский перевод был ошибочным. Все это наводит на мысль, что это было сделано нарочно. Зачем нужно собираться у посольства из-за выражения одного конкретного человека и требовать от посольства объяснений? но это стало всего лишь поводом для усиления фобии в обществе, считает Софо Гилава. Она выражает сожаление, что представители власти на такие выпады ультранационалистов не реагируют оперативно и не стараются нивелировать их неправдивые заявления о зарубежных стратегических партнерах и соседях. Зия Парис Ишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сегодня, 30 марта, побывал в регионе Шидакартли и встретился с жителями сел, расположенных на прилегающей к разделительной линии территории, а также сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии. По данным МВД, министр вместе с другими руководящими лицами ведомства и представителями местных властей навестил в селе Ахали-Хурвалети семью Ванишвили, дом которой оказался за линией разделения. 86-летний Давид Ванишвили рассказал министру о трудностях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться ему и его супруге. Гахария также посетил контрольно-пропускные пункты районного управления полиции в Хурвалети и Эредви. На встрече с сотрудниками департамента специального назначения и полиции министр подчеркнул важность создания максимально безопасной среды для местного населения и рационального реагирования на существующие вызовы. Правительство Грузии утвердило внешнеполитическую стратегию страны на 2019-2022 годы. Как сообщили Интерпресс Ньюс в Министерстве иностранных дел, это качественно новый, высоколегитимный документ национального уровня, который, в отличие от предыдущих стратегий, утвержден правительством Грузии. По их информации, стратегия внешней политики на эти годы является более конкретным и ориентированным на результат документом, в котором отражены стратегии цели и задачи внешней политики Грузии, для достижения которых в течение последующих 4 лет МИД и власти в целом должны предпринять конкретные шаги. Вместе со стратегией был разработан план действий на 2019 год. В шахтерском городе Чиатура во время строительства канатной дороги сегодня погиб рабочий, который получил тяжелую электротравму. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии. Информацию о гибели рабочего подтверждают исполняющие обязанности мэра Чиатура Гиви Модебадзе и Министерство внутренних дел Грузии. Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение установленных норм безопасности во время проведения горных, строительных или других работ». Сегодня, 30 марта, в Баку полицейские без объяснения задержали помилованного 2 недели назад активиста движения НИДА Байрама Мамедова, сообщил его отец. Как сказал корреспонденту Кавказского узла Фарман Мамедов, его сына без всяких разъяснений задержали и увезли в 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции. Оттуда Байрама вывезли. Мне сказали, что его увезли в Сабунчинское районное управление полиции, но там говорят, что Байрама у них нет, рассказал Фарман Мамедов. Он полагает, что причиной задержания могли стать посты его сына в социальных сетях и интервью с критикой властей после его освобождения из тюрьмы 2 недели назад. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало интерес во многих регионах, в том числе и на Кавказе, где вопрос границ по разным причинам остается открытым. И во всем, что касается признания, видят обнадеживающий или, напротив, настораживающий прецедент. Об этом с американским политологом Михаилом Дорфманом беседует Вадим Дубнов.
После заявления Трампа о признании израильского суверенитета над голландскими высотами пошла реакция по всему заинтересованному миру в тех местах, где есть свои вопросы к существующим границам. Но прежде чем мы перейдем к тому, как интерпретируют действия Трампа в местных условиях, давайте поговорим о самом этом признании. Что это признание вообще означает? А что мы с формальной точки зрения, что изменил Трамп? Это действительно камушек, который породит лавину? Или это некое формальное действие, которое требует какого-то продолжения, и от этого продолжения во многом зависит?
Трудно предсказывать. Я еще помню, когда голландцы стали, когда объявили эту аннексию Голландии, я был как раз в израильской армии, помню, Бегин тогда премьер-министр упал в ванной, все заботились, что с ним будет, а вдруг он позвал к себе в больницу или там к постели министров, и, в общем, им продиктовал это решение аннексии Голан. Это была такая драматическая ситуация, значит. Вот, но никто ей не придал тогда значения, потому что фактически это был 81-й год, Голаны уже были в руках Израиля. Вот, и сейчас тоже это такое драматическое заявление. Трудно сказать, или оно что-то поменяет, потому что с точки зрения международного права признание аннексии, оно как-то неопределенное. Есть резолюция 2254, кажется, по Сирии, по которой идет в Астане, или это сейчас уже Нур-Султан, идут разговоры там как раз о территориальной целостности Сирии, но там как раз про Голланы ничего не сказано. Эта ситуация, она вообще напоминает то, что в других частях света. Это очень напоминает Крым, может быть, который вот российские деятели сейчас говорят, что если признал Голланы, не имеет права критиковать Крым, хотя право они дают, право берут. А вот насчет Голлан, то это не, скажем, если сравнить с другими образованиями государственными на границах России, там на Кавказе, Донецкая республика, Луганская республика, то это ситуация совсем другая. Это там надо признавать или не признавать государство. Здесь это просто кусок территории, который Израиль прихватил и фактически уже больше полувека управляет, больше, чем, скажем, советский контроль над Восточной Европой. А если есть какая-то связь, то, скорее всего, с Западным берегом, потому что, собственно, статус Голан не отличается от статуса Западного берега. Очень возможно, что это как бы претекст к признанию израильской оккупации Палестины. Оппозиционный лидер в Израиле заявил, что и реоккупация Газы тоже никогда не уходила с повестки, всегда была. Вопрос в том, что и само международное право сильно меняется, и тот мир, который был создан после Второй мировой войны, он разваливается, и нету как бы общего консенсуса, а все зависит от того, кто с кем дружит, или кто против кого дружит. Те, кто признают независимость Абхазии, они не очень как бы признают независимость Косово. Это все очень разные вещи, которые решаются, решаются локально, а не глобально.
Когда мы говорим о признании, мы все-таки имеем в виду некий набор символов, просто вышел, а Трамп сказал, что Иерусалим столица Израиля, что Голан территория Израиля, или за этим должно все-таки следовать что-то конкретное, какой-то реальный план, какие-то реальные действия, какие-то мероприятия, выраженные, я не знаю, в количестве солдат, в количестве денег. И без этого есть смысл обсуждать такое признание?
Мне кажется, что в данном случае это идет вместо каких-то конкретных шагов. На самом деле, после выборов в Израиле в апреле ожидается мирный план, то есть сделка столетия, как ее Трамп называет, решение израильско-палестинского конфликта. Насколько он будет удачный, трудно сказать, но это все и Иерусалим, и Голланы, и увеличение увеличение военной помощи, это все как бы авансы, которые Трамп выдает Нетаньяху и его правительству, а возможно и другому правительству, хотя мне трудно себе представить, что Нетаньяху так просто уйдет, чтобы и Трамп за это что-то хочет. Трамп не единожды заявлял, что Израилю придется за все заплатить, причем именно в таких совершенно не двузначных выражениях, и, вероятно, этого попросит. Я когда-то написал статью, называлась «Мягко стелет, да жестко спать», именно как раз, когда появились первые, значит, сообщения об этом плане. По поводу региональда, по поводу других государств, то это же опять будет зависеть, скорее всего, от, скажем, Абхазии, Южной Осетии, скорее всего, будет зависеть от российско-американских отношений, а не от какого-то международного права или от каких-то абстрактных вещей. Но все международное право становится все более и более эфемеричное, да многие даже перестают платить словесную дань этому делу, а просто фактически с ним не считаются. А кроме того, это все-таки разные вещи. В Карабахе как бы независимое государство Арцах, которое по нормам международного, или Осетии, Южной Осетии, или Абхазии, там есть определенная процедура, скажем, надо, чтобы по согласии постоянных членов Совета Безопасности обратились к Генеральной Ассамблее, там голосуют и принимают страну, и это как бы определяет ее статус. Вот Палестина уже сколько, 20 лет топчется на входе, там что-то признали, не признали, приняли в статусе какого-то неполном статусе государства. Это длинный процесс, который зависит от политической констелляции. Пока один из членов Совбеза против, то ничего не будет. То есть я не думаю, что это вызовет обвал. Хотя, возможно, какие-то изменения вызовет. Голландские высоты — это маленькие, на самом деле, очень зеленые, очень красивые места, с очень небольшим населением по сравнению с другими местами. Население до шестидневной войны там было где-то 300 тысяч населения, причем много выходцев из Кавказа. Я еще помню, там ездил и смотрел вот эти самые деревни в Израиле, ну и вообще на Ближнем Востоке всех выходцев из Кавказа в 19 веке называли черкесами, хотя я себе представляю, что там разное этническое происхождение. И там было 7 черкесских деревень, я еще помню, на пограничной полосе, значит, 2 деревни, это, по-моему, Энбиря, вот, и там, значит, они стоят пустые, заброшенные. А отличие черкесских деревень — это красные черепичные крыши, сразу всегда узнаешь. Вот, на израильской территории в Голанах тоже есть эти деревни. С сирийской стороны Хунейтра, там тоже, наверное, уже никого не осталось. Для черкесов, выходцев из голландских высот, а там было 7 деревень, несколько тысяч человек, около, я не знаю точно цифр, но не меньше 10 тысяч черкесов, которые там жили и которые в основном бежали оттуда из израильской части, бежали в 1967 году, и их общины, как раз для них это может иметь значение, потому что сейчас в международных судах идут разные очень интересные процессы, и в американских самое главное. Вот недавно американский суд дал ход делу палестинцев против израильтян по поводу имущества, потерянного на беженцами, отобранного, либо экспроприировано каким-то другим образом, в обмен исты забрали против государства, но против частных компаний, которые занимаются колонизацией оккупации Палестины, то они будут отвечать в американском суде. А против Airbnb был иск за то, что они исключили оккупированные территории. Это Израилем в Палестине, да, то Израиль, произраильские истцы подали, и вдруг суд включил туда также и палестинцев, которые, американского происхождения, которые владели той самой землей или тем имуществом, о котором сейчас речь, где в тех же поселениях, которые, значит, сейчас рассматриваются в этом иске. Вот, и есть много другого. И на израильской части большинство сравняли с землей, то есть, Хасни это называется, там минарет только остался от деревни. Но в сирийской части тоже, скорее всего, все уехали, даже те, что остались после 67-го года, они бежали во время гражданской войны, и также в Кунейтре, и везде уже мало кто остался. Но они все живут где-то, я знаю, что из Сирии в Абхазию переехали люди. А вот в Америке есть, я думаю, что для них это как раз может представлять интерес именно материальный. Мы же живем при капитализме, и священное право частной собственности никто не отменял. Сейчас оно куда главнее государственных границ, суверенитета и все такого в нашем глобализированном мире.
Какова роль прецедента вообще? Вот он действительно расшатывает, объективно расшатывает какую-то международную систему, или разговоры о прецедентности – это просто такой, ну, достаточно лукавый инструмент реальной политики?
Я думаю, второе, потому что на самом деле прецедент это или не прецедент, мы знаем только по постфактум. Идем назад, копаем, когда нужно что-то сделать, то идем в прошлое, и чтобы нарыть там на злобу дня. Вовсе не прецедент создает какие-то, это не суд, это то здесь нет прецедентного права. Прецеденты ищутся для того, чтобы оправдать текущую политику. Их можно нарыть откуда угодно, из
Но, с другой стороны, вот есть какие-то более или менее стабильные образования. Вот с ними же что-то надо решать. Да, вот они существуют годами, десятилетиями, уже по полвека, я не говорю о голландских высотах. С этим что-то же надо решать, вот с этим разрывом между реальностью и старыми символами.
Голландские высоты, это прежде всего с точки зрения Израиля, это неотъемлемая часть Израиля. Его жители получали израильское гражданство. Там есть группа друзов, которые отказываются получать и считают себя сирийцами. А вот Израиль не очень настаивал, поскольку не особенно заинтересован в нееврейских меньшинствах. Но другие, это действительно государственно непризнанные или полупризнанные государства, которые существуют. Я думаю, чем дольше они существуют, тем больше вероятности, что так уже и будет, что они будут признаны. Но это берет время. На сегодня я просто не вижу никаких причин тому, чтобы этот статус поменялся. Это возможно, когда если есть консенсус великих держав и постоянных членов Совета Безопасности сегодня. А такого консенсуса я не вижу. Ни в отношении Абхазии, ни в отношении Южной Осетии, ни тем более в отношении этих самых Донбасса. Все так и будет, смотрите, есть такие страны, которые, маленькие государства, которые историческое недоразумение, скажем, Люксембург или там Лихтенштейн, они нашли свою нишу и существуют довольно, как сказать, довольно стабильно. Хотя каждое такое непризнанное государство, оно имеет свою судьбу и, может быть, зависит от соседей, зависит... Смотрите, для нашей беседы можно их условно разделить на две группы. Одна группа – это те, которые находятся на границах с Россией, другая – которая не находится. И те, которые находятся на границах с Россией, зависят от того, что будет происходить в России в ближайшие десятилетия. Мы видели на наших глазах, как рухнул Советский Союз, как Россия не смогла удержать своих сателлитов. Это может случиться, может и не случиться. Может быть, наоборот, еще больше России имперские амбиции возобладают. Это очень нестабильная ситуация, которая зависит от личностей, как Трамп, как Путин. Это все сильно персонализировалось и стало все менее предсказуемо.
С одной стороны, факт признания объективно той или иной непризнанной территории значит вроде бы все меньше, да? Как мы уже говорили, подобное образование научились жить без признания. А с другой стороны, как только происходит что-то похожее на прецедент, все заинтересованные стороны начинают волноваться с той или другой позиции. Одни с воодушевлением, другие с некоторым опасением.
Мне кажется, что все пока делается на уровне, в пропагандистском пространстве. То есть просто используется это признание голландских высот как новостной повод для того, чтобы поговорить о себе. И для таких непризнанных государств это всегда важно. Вот эти маленькие Абхазии, они везде пытаются, скажем, там участвовать в разных мероприятиях, фестивалях, там фестиваль вина, например, в Германии я видел, еще где-то, чтобы просто утвердить свое присутствие. Это то же самое делали, например, сионисты до войны. Тоже использовали всяческие поводы, чтобы как-то подчеркнуть свой кейс, свое дело, и таким образом запомниться.
С американским политологом Михаилом Дорфманом беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Выездное судебное заседание на Тбилисском море. Так называемую зону смерти осмотрела вчера судья Натья Бускадзе. В этом месте каждое лето, как говорят представители Центра по правам человека, тонут люди. Именно там погибли двое подростков, родители которых сейчас пытаются убедить столичные власти не допустить новой трагедии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
То есть вы хотите, чтобы забор был возведен отсюда и до конца? Указывая направление пальцем, говорит судья Натья Бускадзе, пытаясь перекричать ветер. Исполнительный директор Центра по правам человека Алеко Цкетишвили, отец погибшего в 2017 году подростка, кивает головой. Он просит пройти судью чуть дальше, чтобы она увидела отрезок, о котором идет речь, целиком. Это место известно как водопад. На самом деле здесь речной поток впадает в Тбилисское водохранилище. Стремительно, будто сбегая по ступеням, водная масса обрушивается в водоем, образуя при этом воронку. Людей в нее затягивает так, что выбраться оттуда практически невозможно. По информации Центра по правам человека, летом 2017-го, в год, когда погиб сын Алеко Цкетишвили, здесь утонули еще четверо.
Посмотрите, водоворот виден невооруженным глазом. Я говорил с подростками. Одни считают, что, мол, вода здесь чище, чем в других местах. Другие говорят, что это якобы экстрим, что их привлекает опасность. Они хотят доказать, что смогут. Есть и такие, которые просто не знают, насколько это может быть опасным. И нет никакого барьера, который мог бы их остановить.
Говорит Алеко Цкетишвили. Для того, чтобы своими глазами увидеть место, где произошла уже не одна трагедия, судья принял решение провести выездное заседание. То есть все как положено. Истцы, две пострадавшие семьи, их адвокат, ответчики, представители мэрии и водораспределяющей компании GVP, и судья в мантии. Просто вместо зала суда – Тбилисское море. Истцы требуют от мэрии выстроить вдоль так называемого водопада ограждение, стену высотой в 2,5 метра, с протянутой поверху колючей проволокой, а также установить баннеры с предупреждениями. Увидев, о каком конкретно участке идет речь, судья обратилась к Тамар Бицадзе, представительнице мэрии. Калбатону Тамар, сторона заявляет, что хочет услышать ваше предложение относительно того, какие эффективные меры можно принять, чтобы обеспечить безопасность здесь. Какова ваша позиция? На это представительница мэрии заявила лишь, что донесет эту информацию до своего начальства и обсудит с ним этот вопрос. Между тем, в ходе выездного заседания приглашенные специалисты должны были внести ясность в один вопрос. Кому принадлежит бетонная конструкция, своего рода плотина, отделяющая сушу от так называемого водопада? Именно поверх этой конструкции пострадавшие семьи и предлагают построить защитную стену. Впрочем, специалист геодезической службы муниципалитета муниципальной инспекции Бакари Хачвани, проведя соответствующие замеры, заявил, что муниципалитету принадлежит лишь часть этой конструкции, другая же является незарегистрированной территорией. Адвокат пострадавших семей Настан Лундаридзе говорит, что в течение всего процесса и мэрия, и водораспределяющая компания пытаются переложить ответственность друг на друга. Для начала они не могут разобраться, кому какая территория принадлежит. И одни и другие отрицают, что это они протянули колючую проволоку, которая появилась здесь после того, как погиб сын Али Коцкетишвили. Получается, что ее установили местные жители? Допустим, в таком случае это и указывает на необходимость принять меры, значит, населению это нужно. Весь процесс идет в таком режиме. Одни указывают в сторону вторых и наоборот. Говорит Настан Лундаридзе. Инициаторы кампании «Плыви спокойно», которая была запущена в июле прошлого года, призывают власти обеспечить безопасность на водных объектах перед началом летнего сезона. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несмотря на объявление о президентских амбициях, сделанное бывшим главой абхазской службы госбезопасности, эту неделю в Абхазии трудно назвать запоминающейся. Ничего громкого, яркого, сенсационного не было. Но жизнь шла своим чередом и к пятнице заполнилась событиями, о которых расскажет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Если окинуть взглядом прошедшую неделю, то она покажется невыразительной. Ничего громкого, яркого, сенсационного не было. Но жизнь шла своим чередом, и неделя к пятнице заполнилась событиями, о которых стоит рассказать. Так правительство рассмотрело отчеты нескольких министерств, и мы узнали, что 50 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, то есть мы, получили в 2018 году полисы медицинского страхования. В 2018 году в Абхазии было совершено 782 преступления. Это на 102 меньше, чем в 2017. Из них тяжких преступлений 347, и это на 94 преступления меньше, чем в 2017 году. Налоговики Абхазии собрали в бюджет 2,5 миллиарда рублей и выполнили план на 95%. Самым стахановским по сбору налогов оказался Сухумский район, выполнивший план на 196%. Аутсайдером, как обычно, является Чимчирский район, который смог выполнить план только на 66%. Министерство финансов отрапортовало, что исполнение государственного бюджета в 2018 году с учетом российской финансовой помощи составило 9,2 миллиарда рублей. Из этой суммы собственные доходы республики – 4,7 миллиарда рублей. Решением Кабинета министров на этой неделе был создан еще один национальный парк – Кадорское ущелье. На этой неделе мы ждали, что депутаты назначат дату президентских выборов, но заседание не состоялось, причину никто не объяснил. Зато потенциальные кандидаты решили, видимо, не дожидаться официального старта. Самым нетерпеливым оказался Астамур Тарба, бывший глава службы государственной безопасности, который 15 лет тому назад покинул госслужбу и все эти годы политикой не занимался, ни в одной партии не состоял и вдруг заявил о своем намерении претендовать на пост главы государства. Первая ласточка, как говорится, прилетела. На днях представила свое заключение правительственная комиссия по урегулированию вопросов административного управления и творческой деятельности Абхазского государственного драматического театра. Больше месяца бастует значительная часть коллектива театра, требуя сместить недавно назначенного директора и вернуть прежнего, изменить устав театра и разделить полномочия директора и художественного руководителя, а также расширить полномочия художественного совета. В заключении комиссии говорится о готовности внести изменения в устав, на которых настаивают протестующие. Вопрос о назначении худрука остается открытым. До его решения все полномочия в сфере творческой деятельности театра передаются художественному совету. Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщило, что в четырех районах – Гагрском, Гутаутском, Сухумском и Ткварчальском – началась пахота земель. Дефицитов техники нет. Вчера в здании посольства Венесуэлы в Италии состоялась встреча посла по особым поручениям МИД Абхазии Вита Гритани с послом Венесуэлы в Италии Хуаном Родригесом Диасом. Гритани от имени МИД Абхазии выразил всецелую поддержку братскому народу Венесуэлы и взял на себя инициативу по организации сбора лекарственных препаратов, а также выразил намерение доставить их лично в Венесуэлу. В Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуми открылась традиционная весенняя выставка и прошли два чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу и по настольному теннису. В полуфинал теннисного турнира вышли 4 команды. Победителями стали следующие команды. Города Сухум – первое место, пивоваренный завод Сухумский – второе место и пограничное управление ФСБ России в Абхазии – третье место. Рабочая неделя была холодной. Временами лили дожди. В промежутках выглядывало солнце. Почти все время дул ветер, и долгожданное тепло так и не наступило. Приятный прогноз обещают на выходные. Говорят, будет сухо. В субботу плюс 11, а вот в воскресенье, наконец, плюс 16. Возможно, отогреемся. Несмотря на погоду, абхазские представители флоры щедро цветут и пахнут. За лиловые краски на улицах Сухума отвечают магнолия Суланджа и багряник или иудина дерево. Цветет, распространяя медовый аромат, лавровишня. Обочины тротуаров украсили фиалки. Весна идет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.